и где я дорос до руководителя департамента тестирования. Занимался тестированием самого разнообразного программного обеспечения, но большую часть из этих 9 лет я потратил, большую часть это 5 лет. 5 лет я потратил на тестирование и на руководство тестированием продукта, благодаря которому наша компания, наверное, наиболее широко известна публике, это продукт для настольной виртуализации Parallels Desktop for Mac. И в процессе своего доклада я буду очень часто опираться на тот опыт, который я, моя команда и наша компания получила при тестировании именно этого продукта. Соответственно, говорить я буду об опыте компании Parallels в проведении бета-тестирования продукта для массового рынка, для массового потребителя, такого продукта, который каждый из нас может скачать, может поставить себе и может им воспользоваться. Я буду рассказывать, как это выглядит изнутри компании-разработчика, и я немножко поговорю о том, как мы готовимся к проведению бета-тестирования и немножко расскажу о том, как мы его проводим. Поехали. Но сначала немножко истории. Из истории Parallels Desktop for Mac, чтобы немножко ввести вас в контекст того, что происходило в то время, когда мы проводили свою самую первую бету. Июнь 2005 года. На тот момент я работал, по сути, в таком небольшом отделе настольной виртуализации, который появился всего лишь полгода назад. У нас были кое-какие наработки для Windows и Linux. Однако у нас не было еще никакого продукта, который бы находился на рынке. Так вот, в июне 2005 года компания Apple анонсировала скорый переход от процессоров PowerPC на процессоры Intel. Не вдаваясь в технические подробности, для всех на тот момент существующих игроков на рынке виртуализации, а это пионер виртуализации компания VMware, это компания Microsoft, так вот, для всех игроков это открывало новую нишу. Десктопная и, может быть, серверная виртуализация на компьютерах Apple. Ниша совершенно новая, ниша совершенно пустая. Тот, кто первый попадает на эту самую нишу, тот собирает все сливки, ну, в общем, понятно, выигрывает. Осенью 2005 года, конечно же, конкуренты проснулись. Компания VMware объявила о том, что на этот рынок она все-таки выйдет. Нам в это время стало достаточно некомфортно. Тем более, что ходили слухи, что на этот рынок собирается выйти еще и компания Microsoft. А если Microsoft попадает на какой-то рынок, то сдвинуть его оттуда ну, практически нереально, особенно если вы стартап. Соответственно, сам рынок появился в январе 2006 года. Продажи Intel Mac начались. Первая версия Parallels Desktop for Mac появилась у нас в тестировании в феврале 2006 года. А релиз случился в июне 2006, по сути, через 5 месяцев после того, как продукт первый раз попал в тестирование. Это было начало долгого и славного пути. Сейчас у нас больше 3 миллионов пользователей, сейчас мы разменяли уже седьмую версию, сейчас у нас 80% рынка настольной виртуализации Mac. Но тогда, в феврале 2006 года, мы, я имею в виду команду тестирования, нашли себя в достаточно непростой ситуации. Ну, сами посудите, у нас есть 5 месяцев. На то, чтобы с нуля протестировать продукт, довести его до некого уровня качества, с помощью которого мы могли бы конкурировать с такими гигантами, как VMware и Microsoft. У нас один Mac на весь офис, на всех разработчиков, на всех тестировщиков. Нередки были ситуации, когда тестировщик сидит, тестирует за Mac, рядом с ним параллельно на втором мониторе, со второй мышкой, со второй клавиатурой, второй разработчик что-то программирует, еще несколько разработчиков на том же самом Mac сидят по терминалу. У нас, как у тестировщиков, нет совершенно никакой экспертизы в macOS. Мы что-то знаем про Linux, мы что-то знаем про Windows, что такое macOS, как там вообще люди живут, о чем думают люди, которые покупают себе Mac. Мы не знали. Спасибо. Мы не знали. Ну и, как я сказал, у нас были очень серьезные конкуренты. Вот здесь, на самом деле, представлена обложка журнала MacTech, вышедшая в 2011 году, показывает нас и нашего самого главного конкурента. Вот это вот была наша ситуация. Выстрел стартового пистолета дан, и тот, кто первый уходит со стартовой линии, тот и выигрывает, тот и собирает все сливки. В общем-то, ситуация, на мой взгляд, на мой тогдашний взгляд, была патовая. То есть, понятное дело, что с такими ресурсами и с такой экспертизой, отсутствующей экспертизой в macOS, мы за 5 месяцев продукт не протестируем до требуемого уровня качества. На самом деле нам давали 3 месяца, потом это оказалось 5 месяцев. Не столь важно. Своей командой тестирования, по сути, мы не справимся. Зато у нас есть пользователи, которые ждут такой продукт. Почему бы нам не сделать так, чтобы за нас все потестировали пользователи? Пользователи все потестируют. Пока пользователи все тестируют, мы, ну, собственно говоря, эту экспертизу в macOS получим, научимся тестировать macOS, ну, а дальше будем тестировать сами. Это то, как мы первый раз выходили на бету. По сути, мы были неким стартапом без экспертизы, экспертиза была у пользователей. Соответственно, все, что мы делали со стороны тестирования, это готовили некий билд, делали, ну, самое простейшее дымовое тестирование, и после этого билд публиковали. Он попадал к пользователям. Пользователи действительно все протестировали за нас. Выглядело это очень забавно. За эти 5 месяцев мы выпустили, если я правильно помню, 8 бета-билдов, еще около 3 релиз-кандидатов, еще несколько раз респинили RTM. Все за 5 месяцев. Были ситуации, когда следующую бету мы выпускали через буквально 3 дня от предыдущей. Пользователи были в ужасе. В дальнейшем, когда мы оглянулись назад, подумали, а что же как мы это все провели, насколько это все было хорошо, какие были плюсы и минусы. Мы поняли, что минусов было существенно больше, чем плюсов. Плюсы, понятно, это легко. Приготовили билд, немножечко потестировали, отдали пользователям. Это быстро. Быстро и с точки зрения выдачи пользователям, и с точки зрения того времени, которое пользователи затрачивают на нахождение багов. Ну, сами представьте, у вас есть, ну, скажем, 20 тысяч тестировщиков. За первый же день они найдут вам практически все. Ну или не практически все, но много достаточно хороших и интересных багов. Соответственно, со стороны собственной команды тестирования усилий просто минимум. С другой стороны, это открытая бета-программа со всеми ее минусами. То есть те же самые 10 тысяч бета-тестеров, увидев один какой-то баг, сделают вам 10 тысяч репортов про одну и ту же проблему. Соответственно, ваша команда тестирования тратит просто невероятное количество усилий на то, чтобы обработать или хотя бы даже просто прочитать все эти отзывы и каким-то образом их рассортировать. Вместо того, чтобы, как мы раньше задумывали, пока пользователи тестируют, мы учимся, мы набираем экспертизу, вместо этого мы просто читаем фидбэки, сортируем их и какую-то часть, может быть, забиваем баг-трекер. Собственно, команда тестирования, по сути, ну, совсем не растет. Плюс к этому у нас есть очень высокие репутационные потери. Пользователи, они видят, в каком качестве к ним попадают бета-билды, ну и делают вполне однозначные выводы о том, в каком же качестве к ним попадет финальный билд. Тот билд, который им придется покупать. Минусов слишком много. Но тем не менее, свои цели мы достигнули. Мы опередили нашего ближайшего конкурента, компанию VMware, на 1 год. То есть мы отрелизились на год раньше, чем компания VMware. Продажи превзошли все наши ожидания, пользователи, в общем-то, были довольны, ревьюеры давали нам весьма позитивные отзывы, о нас писали в интернете, о нас писали в разнообразных газетах в Америке, New York Times, Wall Street Journal, все-все-все. Да? То есть цель, в общем-то, наверное, достигнута. Продукт выпущен хорошо. Ну, на самом деле, все не так хорошо. Почему? Потому что недовольны мы сами. Недовольны тестировщики. Мы все сегодня утром слушали Рекса Блэка, и он приводил там некую статистику, да, сколько багов пропускают хорошая команда тестирования, не очень хорошая команда тестирования, хорошая команда программирования. Так вот, я думаю, на тот момент мы находили на уровне, может быть, 5% багов. Мы, я имею в виду, команда тестирования. Все остальное находили пользователи. 5% по Рексу это хуже, чем самая плохая команда программирования, которая занимается тестированием. Мы не растем, да, поэтому мы расстраиваемся. Плюс к этому недовольны разработчики. Разработчики обожают, когда баги к ним попадают на блюдечко с голубой каемочкой, профессионально забитые, готовые, в общем-то, к починке. С тест-кейсом, с шагами воспроизведения, со всем-всем-всем. От пользователей фидбэки поступают, конечно же, не такие. Кроме того, фидбэки от пользователей, они, как правило, эмоционально окрашены. И, как правило, негативно, эмоционально окрашены. разработчикам совершенно не хочется читать, что о них думают пользователи, о их программистских скиллах и так далее. Но это получается. Недовольны сейлзы, недоволен маркетинг. Помните репутационные потери? Ну и, конечно же, недовольны сами пользователи. То есть они чувствуют, что их используют. Что-то здесь не так. Соответственно, наша следующая бета-программа будет лучше. Решили мы для себя. А чем же она будет лучше? Для того, чтобы как-то улучшиться в дальнейшем, мы решили подумать, а что же все-таки имеет смысл отдавать пользователям? Зачем мы привлекаем пользователей? Ну, понятно. Пользователей мы привлекаем для того, чтобы они потестировали нам юзабилити. К сожалению, даже мы тестировщики, мы все равно IT-люди. И то, что удобно, понятно, красиво нам, далеко не всегда удобно, понятно и красиво пользователям. Поэтому мы привлекаем пользователей для такого тестирования. Пользовательский сценарий. Сколько сценариев, столько пользователей. У нас 3 миллиона пользователей, у нас 3 миллиона возможных сценариев. Конечно же, их можно группировать, получить из 3 миллионов 300 тысяч. Можно еще погруппировать, получить 3 300. Все равно это очень много, все равно их очень сложно протестировать. Пользователи смогут это протестировать за нас. И сделают это гораздо лучше нас. Изменения в существующем функционале. Ну, переместили мы кнопку старта виртуальной машины из левого верхнего угла в правый нижний. Ну, в общем, вполне себе логичное изменение. В правом нижнем углу все остальные кнопки, они, в общем-то, находятся. Стало удобнее. Нифига. Часть пользователей говорит, что стало неудобнее. Часть пользователей говорит, что кнопка пропала. Ее больше нет. Мы не можем ее найти. Ну и, наконец, реальное окружение, реальные данные. Мы, как тестировщики, стараемся изо всех сил, чтобы наши тестовые окружения были как можно больше похожи на пользовательские. Но, к сожалению, мы именно стараемся и именно похожи. Как бы мы ни старались, они всегда будут только похожи, они никогда не будут такими же. Соответственно, я убежден, что пользователи являются экспертами в таких видах тестирования. И лучше пользователей пользовательское тестирование не проведет никто. Однако, почему на прошлой бете пользователи вместо того, чтобы репортить нам вот такие вот замечательные пользовательские юзабилити-баги, рассказывали нам о том, как они нажали на кнопку, у них все скрэшилось, как у них при установке продукта почему-то вылезал непонятный error-message и так далее. Ну, понятно. Они это делали потому, что мы недостаточно хорошо тестировали наш продукт внутри, перед тем, как отдавать пользователям. Соответственно, есть некие виды тестирования, которые нужно обязательно делать самим. Регрессионное тестирование, функциональное тестирование – это те виды тестирования, которые мы, тестировщики, умеем делать гораздо лучше пользователей. У нас есть регрессионные наборы, мы можем контролировать покрытие, мы можем контролировать глубину. Мы придумали очень много самых разнообразных вещей, которые помогают нам в этом. Соответственно, тут есть еще некий момент. Благодаря тому, что мы выпускали беты вот с большим количеством таких багов, пользователи просто не могли сосредоточиться на том тестировании, которое они хотят проводить. Именно на тестировании юзабилити, именно на тестировании сценариев. Соответственно, мы приняли решение. Максимум багов ищем до беты. Выдаем как можно более очищенный билд, который пользователи возьмут, протестируют и найдут там как раз-таки свои баги, которые больше всех их волнуют. Тем самым мы не будем отвлекать их от того самого тестирования, где они являются экспертами. Ну и, наконец, третий момент. А что делать, если мы все-таки пропустили какую-то деградацию или пропустили какой-то функциональный баг, и пользователь нам о нем рассказал? Ну, наверное, этот баг нужно забить во внутренний баг-трекер и починить. Но это недостаточно. Давайте мы каждый такой баг будем считать некой обратной связью от пользователя о том, насколько хорошо мы провели тестирование перед тем, как отдали продукт в бету. То есть мы больше не будем считать такие баги от пользователей просто багами. Мы будем считать некой такой скрытой обратной связью о качестве нашего тестирования. И вот приняв три таких решения, первое, мы даем пользователям тестировать то, где они эксперты. Мы вычищаем как можно больше багов перед бетой. И оставшиеся баги мы считаем обратной связью от пользователей, мы вышли на следующую бету. И на послеследующую. И с тех пор именно таким образом мы делаем бета-тестирование в компании Parallels. дальнейшем, опять же, когда оглядывались назад, мы видели, что такого подхода появилось достаточно много плюсов. Во-первых, качественные отзывы. Нам больше не рассказывают, что продукт падает от любого чиха. Нам рассказывают действительно вкусные, сценарные юзабилити баги. Далее, поскольку мы считаем баги от пользователей неким фидбэком к нам, наша внутренняя команда растет. Мы теперь, получив баг от пользователя, можем сделать такую ретроспективу. А что же мы такое сделали не так? Что же, где же мы не доработали, где мы не очень постарались, почему этот баг все-таки проскочил к пользователю? И как нам в дальнейшем сделать так, чтобы эти баги мы находили у себя, внутри? Баги становятся такой обратной связью от пользователей. Мы больше не используем их, ну скажем так, не по назначению. Минусы такого подхода – это, наверное, даже не минусы, а некие сложности. Ну, во-первых, такой подход, он требует дисциплины и внутренних поставленных процессов. То есть, если у вас нет некого внутреннего процесса, по которому вы разрабатываете, тестируете, какого-то жестко фиксированного, скорее всего, вам будет нечего чинить, получив обратную связь от пользователя. Далее вам нужен некий внутренний сдвиг в мышлении. Сдвиг мышлений, внутренней команды тестирования и внутренней команды разработки. Как так? Раньше они нам находили много-много багов, мы особо не старались, а теперь придется стараться. Ну и, наконец, при таком подходе невозможно расслабиться. То есть, при таком подходе невозможно расслабиться. Если раньше у вас был, допустим, один релиз в год, и вы постепенно тестировали, целый год тестировали, наконец зарелизили, то теперь у вас таких релизов, ну, по количеству бет. 3, 4, 5 за год. Таких вот микрорелизов. Каждый такой микрорелиз нужно провести на высоком уровне и отдать пользователям в бету продукт, который будет, ну, на наш взгляд, практически релизного качества. Для того, чтобы они все-таки могли сосредоточиться на том тестировании, в котором они эксперты. То есть пользователи становятся таким инструментом, важным инструментом обратной связи команде разработки. Ну, теперь немножко о том, как мы готовимся к бете и как мы ее проводим. Ну, с чего начать? Во-первых, конечно же, с цели. Зачем мы вообще собираемся проводить бета-тестирование? Зачем мы собираемся проводить пользовательское тестирование? Мы хотим, чтобы нам помогли протестировать? Мы хотим, чтобы нам нашли как можно больше багов? Или мы хотим сосредоточить пользователей, скажем, на какой-то определенной функциональности? В зависимости от этого у вас будет очень сильно зависеть, в зависимости от этого у вас будет очень сильно меняться ваш подход и к вашему внутреннему тестированию перед бетой, и к тому, что вы будете просить протестировать пользователей. Далее вам нужно обязательно определить некую планку качества, ниже которой упасть вы просто не готовы в бета-билде. И согласно этой планке качества определить регрессионный набор. Этот регрессионный набор мы обязаны прогнать перед каждым раундом бета-тестирования. И после каждого раунда бета-тестирования этот регрессионный набор будет изменяться. Что-то будет выкидываться, что-то будет, наоборот, добавляться, исходя из того фидбэка, который мы получили от пользователей. Ну и, наконец, вам нужно определить и обязательно записать некие проблемные области, которые вы предполагаете в продукте. Вы как тестировщик, вы как руководитель команды тестирования знаете, что вот эту функциональность мы не дотестировали. Нам не дали достаточного количества времени. Или к нам она изначально попала в очень низком качестве. Неважно, не дотестировали. Там мы ожидаем проблемы. Очень хорошо работает на будущее. На тот момент, когда перед релизом к вам придет большое начальство и скажет, а давайте мы все-таки постараемся потестировать быстрее. Нужно срочно релизиться. А вы тогда сможете сказать, а вот помните, в той бете мы говорили, что будут проблемы. Проблемы есть, проблемы появились. Значит, проблемы мы предсказываем очень хорошо. Так вот сейчас у нас будут проблемы, если вы заставите нас зарелизиться пораньше. Дайте нам, пожалуйста, достаточное время на тестирование. Работает очень хорошо. Жалко, что я начал этим пользоваться, ну, скажем, не сразу. Далее. Думаем о том, какое бета-тестирование будем делать. Открытое или закрытое. под закрытым бета-тестированием, под открытым бета-тестированием, я понимаю такое бета-тестирование, когда вы, по сути, публикуете анонс об этом бета-тестировании везде. В новостных медиа, на всяких форумах, на сайтах и так далее. Никаким образом не ограничиваете людей, которые приходят к вам делать пользовательское тестирование. Закрытое бета-тестирование, соответственно, тестирование по приглашению. Соответственно, для того, чтобы иметь возможность провести закрытое бета-тестирование, вам нужна некая устоявшаяся комьюнити людей, да, желательно тех, с которыми вы уже проводили бета-тестирование, которых вы можете пригласить. И кроме того, вам нужна некая уверенность в своей собственной команде тестирования. Уверенность в том, что своя команда тестирования найдет все баги, ну или, скажем, большинство багов, которые в противном случае нашли бы пользователи. За счет того, что при открытом бета-тестировании их очень много, они бомбят вас огромным количеством фидбэков, и среди них, как правило, есть большинство багов, которые будут беспокоить конечных пользователей. У открытого бета-тестирования, к сожалению, есть достаточно большое количество недостатков, на мой взгляд. Одним из основным из которых является невероятное количество фидбэков, которые к вам поступают. И кроме того, как бы вам не хотелось делать техподдержку пользователей, вам все равно придется это делать. Пользователи будут как-то, каким-то образом использовать вашу бету в продакшн. Будут говорить вам, сломалось. А вы будете им говорить, это же нестабильный билд. А они будут говорить, сломалось. Помогите. А если вы не будете им помогать, они будут писать всякие гадости в Твиттере, на Фейсбуке и на прочих нехороших местах. Поэтому мы в компании Parallels предпочитаем закрытые бета-тестирования, особенно вот с таким массовым продуктом, как Parallels Desktop for Mac. Далее. Будем ли мы прятать какую-то функциональность? Зачем мы можем захотеть вообще спрятать какую-то функциональность? Первая причина у нас есть заклятые конкуренты. Они могут заранее подсмотреть какой-нибудь ноу-хау, какую-нибудь инновацию, за счет которой при выходе на рынок вы планируете получить какое-то преимущество над ними. Так вот, чтобы этого не случилось, эту самую функциональность, скорее всего, вам придется спрятать. Какую бы закрытую бета-программу вы ни делали, какие бы приглашения какому бы узкому кругу людей не рассылали, какие бы страшные non-disclosure agreements вы с ними не подписывали, все равно в закрытую бета-программу просочится конкурент. Мы просачиваемся к VMware, VMware просачивается к нам. Так и есть, все подглядывают. Мы в том числе. Да? И кроме того, у какого-то функционала может быть, на ваш взгляд, не совсем достаточное качество для того, чтобы отдавать его в публичное тестирование. Вам нужна, допустим, еще одна итерация для того, чтобы вычистить баги, для того, чтобы починить все те проблемы, которые будут мешать пользователям сосредоточиться на тех видах тестирования, в которых они эксперты. Соответственно, чтобы у пользователя не распылялось внимание, может быть, пока мы этот функционал скроем. И покажем им попозже. Зато получим больше бенефитов, больше интересных багов и проблем от пользователей. Как часто обновлять? Как часто обновлять тот билд, который попал в бету? На мой взгляд, не чаще одного раза в месяц. Почему? Пользователю нужна неделя на раскачку. В среду получили анонс о билде, подумали, что скачаем в выходные. В выходные свои дела, свои заботы. И скачали в результате только в следующую среду, когда на работе есть, наоборот, нечего делать. Да, прошла неделя. Далее неделя на первое знакомство. Аккуратно потрогать билд. Аккуратно посмотреть, как он не падает при каждом чихе. Можно ли на него положиться и попытаться воспользоваться им в более таком расширенном масштабе? Может быть, даже поставить его в продакшн. Может быть, это идеальный на самом деле вариант, когда пользователь ваш билд ставит в продакшн. Самые лучшие баги. Наконец, пара недель непрерывного использования. Как минимум пара недель непрерывного использования. Пользователю нужно вжиться в продукт. Нужно понять, что вы задумывали вот в этой вот новой версии продукта. И после этого дать вам некий фидбэк о том, насколько у вас это получилось. По моему опыту, самые вкусные баги от пользователей как раз-таки вот и приходят на вторую, третью неделю непрерывного использования. Через месяц, наоборот, количество багов снижается. Не чаще одного раза в месяц. Определяем роли. То есть какое-то количество людей в нашей компании, оно будет поддерживать бету. Кто такой обработчик отзывов? Понятно. Это тот человек, который, получив отзыв от пользователя, возьмет его, прочитает, поймет, что имеет в виду пользователь, воспроизведет его, а дальше профессионально оформит в бактрекер. Ну, как надо. Шаги воспроизведения, ожидаемый результат, текущий результат и так далее. Далее следователь. Далеко не всегда пользователи дают вам понятный фидбэк. Видно, что он хочет сказать вам что-то важное, но вы не понимаете, что. Вот следователь – это тот человек, который придет к пользователю и на понятном пользователю языке объяснит ему, что вы от него хотите. Вы хотите от него скриншот экрана? Он на понятном пользователю языке объяснит, что такое скриншот экрана и как его сделать, и как его к вам послать. Вы хотите какой-то лог? Пользователю объяснят, как его найти, как добраться до этого лога. Он может быть закопан, он очень далеко. Далее психолог. Не все пользователи приходят к вам в хорошем настроении. Некоторые пользователи приходят в настроении весьма плохом. Такого человека нужно в первую очередь успокоить, а уже только потом разбираться, что же у него случилось. Ну и, наконец, большой парень. Как правило, это человек, как минимум, в ранге директора, а лучше вице-президента. Зачем? Часть пользователей, которые приходят к вам в плохом настроении, говорят, я буду говорить только с самым главным. Вот, соответственно, этот человек, он играет роль самого главного. Главное, чтобы у него в письме, в подписи было стояло что-нибудь типа директоров engineering, директоров QA, senior vice president. Он напишет пользователю, что у тебя стряслось. Расскажи мне, я тебе помогу. И накажу всех этих негодяев, которые так тебя расстроили. Пользователь успокаивается, немножко успокаиваться, да, после этого его можно передавать психологу, он его успокоит дальше, а после этого можно наконец разбираться, что же у него стряслось, как нам дальше пользователя в такое состояние не вводить. По нашему опыту, вот обработчики отзывов – это команда тестировщиков. Они очень хорошо подходят на эту роль. Следователь и психолог – это наша команда техподдержки. Какие-то люди в команде техподдержки. Они обучены общаться с пользователем, они обучены общаться с пользователем на их языке, и они обучены общаться с не слишком адекватными пользователями. В отличие, опять же, от тестировщиков. Большинство тестировщиков с пользователями общаться, к сожалению, не умеет. Ну, большой парень, соответственно, в принципе, любой человек, который имеет какое-то отношение к вашему продукту и может подписываться вот такими громкими словами. Процесс. Тут некая важная вещь состоит в том, чтобы заранее договориться о том, что отзывы как есть в бактрекер не попадают. Отзывы как есть, они, в общем-то, полубесполезны. Оттуда понятно, что пользователя беспокоит, но непонятно, что с этим делать. Это нужно сначала воспроизвести. Более того, в процессе воспроизведения проблемы вы обязательно найдете для себя что-то новое в поведении вашего продукта или в том, что пользователь ждет от вашего продукта, или в том, как пользователь использует ваш продукт. То есть вы, воспроизводя такой дефект, в общем-то, профессионально вырастите, как тестировщик, как команда. У вас появится какое-то новое специальное знание. Но, конечно же, возможны исключения. Да, то есть иногда вам просто приходится забивать такие баги. Может быть, на попозже, может быть, для статистики. Неважно. Соответственно, на мой взгляд, фидбэк пользователя любой ценой надо воспроизводить. Ну, подготовились, поехали, да? Эта программа началась, людей пригласили, сделали анонс. Что делаем? Самое важное здесь, на мой взгляд, это внимательно следить за первыми отзывами. В какие-то темные времена, да, когда мы только начинали бета-программы, мы делали так, публикуем бета-билд, приглашаем пользователей, ну и забываем про них на недельку. Ну, пусть они пока там посмотрят, напишут отзывов. Через недельку приходим, а там, в общем-то, две проблемы, которые собирают каждая там, ну, по 100, по 150 хитов. Все пользователи активно эти проблемы обсуждают, эти проблемы всех активно блокируют. Мы потеряли неделю бета-тестирования. Могли бы гораздо раньше обнаружить, что есть две проблемы, которые мешают пользователям, всем пользователям. починить их, сделать respin beta. И дать пользователям спокойно тестировать билд без таких очевидных багов. Соответственно, внимательно отслеживаем ситуацию, проактивно публикуем workaround для тех проблем, которые грозят вот вырасти в такие большие проблемы, которые беспокоят всех. Обязательно комментируем предложения пользователей и обязательно помогаем им. Если у вас есть форум, вы, имеется в виду тестировщики и разработчики, не можете не присутствовать на этом форуме. Юзеры крайне пользователи крайне расстраиваются, когда видят, что вендор про них забыл. Вендору неинтересно, что они пишут, вендор не комментирует. Вендор не присутствует в этой вот комьюнити. И наоборот, если вендор в комьюнити присутствует, тестировщики, бета-тестировщики становятся активными, белыми, пушистыми, находят вам вкусные баги. Обработка фидбэков. Тоже некий момент, до которого мы не сразу дошли. В принципе, пользователи искренне хотят вам помочь. И они готовы очень далеко зайти в этом желании вам помочь. В принципе, они готовы провести с вами несколько часов на телефоне, рассказывая, что же не так в продукте. Они готовы давать вам удаленный доступ. В моей практике были случаи, когда я уговаривал человека залить нам 50 гигабайт данных, VM-ку на 50 гигабайт, ну, практически по диалапу. То есть человек заливал 2 недели, периодически прерываясь. Залил все-таки. Проблему починили. Ничто не игнорируется. Тоже некая очень важная вещь, про которую мы, опять же, в наши темные времена первых бед иногда забывали. Приходит пользователь, рассказывает вам про какую-то фигню, которая ну просто не может быть. Потому что не может быть. Нафиг ее. Приходит второй, рассказывает про какую-то фигню, которая не может быть. Нафиг ее. А потом мы делаем релиз, и выясняется, что эта фигня, которая не может быть, оказывается, очень даже может быть. И нам срочно нужно делать респин уже релизного билда для того, чтобы ее починить. Могли бы починить ее достаточно, могли бы починить ее гораздо быстрее, если бы обратили внимание вот на такие непонятные фидбэки от пользователя. Ну и, на мой взгляд, самая важная вещь при бете – это работа над ошибками. Причем итеративная работа над ошибками. Приходит к нам какой-то баг от пользователя из разряда деградаций или из разряда функциональных багов. Внимательно смотрим, как мы там тестировали, что мы там тестировали, кто тестировал, как тестировал. Есть ли у нас вообще какие-то тесты в этом месте? Есть. Тестировали? Тестировали. Ну, раз тестировали, надо, видимо, уволить тестировщика. Ну, или, может быть, даже лучше дать ему второй шанс, объяснив, что так делать не надо. Если не тестировали, то почему не тестировали? Как нам сделать так, чтобы в следующий раз по этому месту мы прошли? И чтобы в следующий раз проблемы подобного класса мы ни в коем случае не пропускали. Ну, в принципе, я подхожу к концу своей презентации. Вот, наверное, небольшая summary. Во-первых, на мой взгляд, в современном мире пользовательское тестирование должно быть, ну или даже не в современном мире, а как минимум в нашей компании, хотя я думаю, что это такая практика, которую надо распространять. Далее. Пользовательское тестирование должно быть тесно интегрировано в процесс разработки. Фидбэк от пользователя, он должен приходить в команду разработки. Фидбэк от пользователя – это самый ценный фидбэк, который вы можете получить. Ни от каких консультантов, ни от каких руководителей, ни от каких коллег настолько ценный фидбэк вы получить не сможете. Далее, если вы стартап, для вас может сработать открытая бета при минимуме внутреннего тестирования. По крайней мере, для нас сработало. Кроме того, я хотел бы упомянуть еще раз, что открытая бета, она намного сложнее закрытой. В первую очередь из-за того, что к вам приходит слишком большое количество фидбэков. И вы вынуждены тратить огромное время на процессинг этих фидбэков, вместо того, чтобы, ну, в общем-то, каким-то образом развиваться. Регрессионное функциональное тестирование не для пользователей, это для нас. Деградации и функциональные баги мы обязаны вычищать, прежде чем выдавать билд пользователям. Соответственно, пользователи дают нам не баги, не просто баги, они дают нам обратную связь о том, насколько правильно и качественно мы потестировали наш билд. Ну и, наконец, пользователи готовы нам помогать, готовы зайти очень далеко в желании помочь нам. И, наконец, ретроспектива для каждой проблемы, которую мы не должны были пропускать. То есть обязательно смотрим, почему эта проблема ушла и как нам сделать так, чтобы в дальнейшем проблема не уходила к пользователю. Спасибо. Сейчас посмотрю. Если я правильно понимаю, у нас минут 10 будет. 10 минут. Могу, в принципе, попробовать с вами поделиться, но боюсь, до крайних рядов не добегу. Ну, вы говорите, а я повторю вопрос. Абсолютно неверно. То есть мы сейчас разговаривали об бета-тестировании, которое достаточно тесно интегрировано с процессом разработки и тестирования. У нас это сделано следующим образом. То есть, по сути, мы работаем по такой waterfall итеративной модели. Да, у нас есть некоторое количество внутренних этапов разработки. Каждый внутренний этап разработки – это некоторое количество законченной функциональности, некоторое количество багфиксов, некоторое количество изменений, которые на этапе мы заканчиваем, после чего мы проводим тестирование в запланированном объеме, но, в общем-то, считаем это таким микрорелизом. И после этого делаем бету. Пошел второй этап. Пока пользователи тестируют этот этап, бета-тестеры, мы делаем следующий этап. Соответственно, обратная связь от пользователя, она помогает нам лучше протестироваться вот на этих следующих этапах разработки. Понимаете, с пользователями есть некая проблема. Когда вы им показываете прототип, как вы выражаетесь, из не совсем адекватных материалов, да, вот, пользователи говорят «хочу», «надо». Вы спрашиваете, вы хотите такой функционал? Они говорят «хотим». Вы будете покупать продукт? Будем. Супер вообще. Это то, что пользователи говорят, когда вы им вот даете некий намек. Мы хотим сделать вот это. Они хотят все. На самом деле это не так. Пользователи хотят далеко не все. Да, то есть они будут использовать, вот есть у вас 100 новых фич в продукте. По-настоящему использоваться будет, ну, штук, может быть, 15-20. Все остальные использоваться, скорее всего, не будут. Это наш опыт такой. Все остальные будут либо маркетинг-фичами, да, вот чем-то, что вас отличает от конкурентов, либо такими незаметными фичами, которые пользователь даже как-то вот не замечает, что ли, в основном. Вот как-то так. Поэтому если вы им даете прототип, они на него смотрят, они, во-первых, говорят «хотим», а во-вторых, говорят «нифига не работает». Вот, в общем-то, два фидбэка, которые вы от них получаете. Наверное, это не совсем тот фидбэк, который вы от них хотите.
Нет, я как раз хочу от них именно тот фидбэк, чтобы понимать,
правильно мы сейчас говорим о продукте для массового потребителя, да, или продукте для массового потребителя. Ну, не знаю. То есть хуже, наверное, от того, что вы это дело покажете, не будет. Как минимум вам подскажут, вот оно хоть похоже на то, что вот в голове у пользователя или нет. Но вот делать какие-то однозначные конкретные выводы о том, что будем делать так, у нас будет успех, у вас, к сожалению, не получится.
Конечно. Это тестирование недостаточно.
Верно. Пожалуйста. Спрашивают, какое число бета-тестировщиков должно быть при закрытом тестировании. А то количество тестировщиков, которое вы сможете охватить, точнее так, то количество тестировщиков, фидбэк от которых вы сможете обработать вашей командой тестирования, в первую очередь, и во вторую очередь, то количество бета-тестировщиков, которые вы считаете достаточным, чтобы потестировать ваш продукт. К сожалению, каких-то вот формул, да, и каких-то вот цифр, наверное, нет. Мы для себя на нашем количестве бета-тестировщиков остановились, наверное, после третьей беты, а может быть и после четвертой. Даже после третьего цикла бета-тестирования или даже после четвертого цикла бета-тестирования. Но можно. Обычно мы приглашаем около 10 тысяч человек. Команда? Команда тестировщиков около 10 человек. программистов, боюсь обмануть, человек 50, наверное, Дим, 40 человек. Не нужно думать, что все эти 10 тысяч бета-тестировщиков, приглашенных вами, они к вам придут. В лучшем случае к вам придет каждый пятый. Скорее всего, наверное, даже каждый десятый. Да, то есть уже получаем не 10 тысяч, а 1000. И не нужно думать, что эти 1000 человек, обязательно каждый из них напишет вам фидбэк. Опять же, очень хорошо, если каждый пятый, седьмой человек напишет вам какой-то интересный или нужный вам фидбэк. То есть вот можете посчитать, какое количество реально людей у нас активно тестируют.
Какие методики снимаете из процесса?
О, Господи. Какой страшный вопрос. Первая метрика. Всех пользователей спрашиваем, что вы думаете о качестве продукта от 1 до 5. Да, что вы думаете о производительности продукта от 1 до 5. Ну, еще такие несколько вопросов от 1 до 5. Да, потом все суммируем и в общем-то, строим некую кривую, как мы шли по бетам. Растем, падаем или нет.
Метрики самого
бета-тестирования. Наибольший интерес, на самом деле, для нас представляет, какое количество багов нашли пользователи, но не нашли мы. Да, то есть вот Рекс, он рассказывал утром большое количество разных вещей об этом. Вот. Это, наверное, основная метрика, которая нам интересна. Сколько багов у нас уходит пользователь от нас. Вторая для нас интересная метрика, а насколько правильно мы решили какие-то баги не чинить. Какое количество багов, которые мы знаем, решили не чинить, все-таки пользователям показались важными. Да? И вот эти вот две метрики, которые мы смотрим, ну и там показываем на статусных митингах, показываем руководству, да, то есть вот стараемся их соответствующим образом держать. Девушка, по-моему, поднимала первая.
Да, я хотела спросить, а какой
Я думаю, что в общей сложности человек 200 занимаются закрытым бета-тестированием активно, я имею в виду пользователей, около 200 человек. Да? И на все это у нас есть один инженер техподдержки, который, в общем-то, выделен на эту задачу. И плюс есть договоренность с отделом техподдержки, что если как бы пик там неожиданно или что-то еще, они выделяют еще людей. Инженеров техподдержки много, то есть там многие сотни. Поэтому выделить какое-то количество человек, чтобы пройти, помочь нам пройти пик, они могут. Вот мужчина отвечает, спрашивает. Ну хорошо. Ну, просто это такая длительный рассказ. В двух словах, да, использую. Да, частью продукта Parallels Desktop for Mac является... Дим, помоги мне слово придумать. Как это называется? Crash Reporter? Problem Reporter, да? То есть это что такое? Во-первых, это некая кнопка в интерфейсе, которую пользователь может нажать, у него появится экранчик. В экранчик он может написать, что произошло. Параллельно с этим экранчиком собираются все логи, которые мы считаем нужными, да? Какие-то стеки в UI, какие-то, возможно, следы в операционной системе предыдущих падений. Скриншот обязательно делается. И все это присылается к нам. Кроме того, эта штука, она поднимается автоматически, если детектится падение, скажем, виртуальной машины или падение UI. Соответственно, после того, как большое количество пользователей к нам прислало вот эти вот репорты, мы можем их статистически анализировать. Да, то есть, где чаще всего падает, где нам нужно каким-то образом поправиться.
А статистику
да, используем. Чаще всего в продукте Parallels Desktop for Mac используется кнопка Quit.
Uh-huh.
Ну, то есть, действительно, частью этой штуки, частью этого репорта, этого проблем-репортера, это лог нажатий чего-то в интерфейсе. К сожалению, он недостаточно хороший для того, чтобы, например, поэтому строить вот какой-то автоматический тест, который пробежит по интерфейсу как пользователь, да, но его достаточно, чтобы понять, какие части, какую функциональность, как минимум, UI чаще всего использует пользователь. Ну, нас спасает ровно то, что далеко не все пользователи, они читают то, что мы пишем в разных ворнингах. Вы, например, скорее всего, тоже не читаете, что же там написано там, вот в этих вот больших портянках от производителя, да, как будет использоваться информация, которую вы предоставляете и так далее. Ну, конечно же, пользователи мы информируем, мы даем возможность выбрать, да, не хотим скриншот посылать, окей, убрали галку, не хотим там посылать какие-то логи, убрали галку и так далее. Здесь был какой-то вопрос. Мотивация бета-тестировщиков вообще лично для меня такой вопрос непонятный. Да? То есть, может быть, они такие, как это сказать, скрытые тестировщики. Да? То есть хотелось им когда-то стать тестировщиками, да? Но тестировщиками они не стали. Стали там, например, бухгалтерами и кем-то еще. Да, скорее всего. Sorry? Далеко не всегда. Да? На самом деле, настоящая мотивация пользователя, скорее всего, в том, чтобы первым увидеть какой-то новый функционал, который никто больше пока не увидел, почувствовать какую-то гордость от этого. Ну, кроме того, достаточно много таких людей, которые используют десктоп профессионально, да, скажем так, и они хотят заранее знать, что за новые фичи будут, да, там, появилось ли что-то такое, что там сильно улучшит их продуктивность, да, когда продукт подойдет к релизу. И, может быть, подсказать вендору что-то, что поможет ему изменить продукт так, чтобы его эффективность улучшилась еще больше. Здесь вопрос. Крайне полезно на самом деле. Да, то есть вот лично что для меня важно при участии в бета-тестах конкурентов, это то, что я вижу, каким образом они свой продукт меняют, да, и я пытаюсь анализировать, почему их продукт вот сейчас был таким. Ну, вот сейчас он такой, а в следующей версии будет вот такой. Они что-то поменяли. Зачем? Почему они думают, что пользователям это будет удобнее? Да, и вот мне как тестировщику, я на самом деле очень вот много интересуюсь вопросами такого удобства использования продукта. Мне это очень интересно. Ну, кроме того, есть там разные соображения, там, маркетинг, да, сейлс, там, посмотреть какую-нибудь интересную, красивую вещь, которую, может быть, стоило бы скопировать. Ну, то есть это не относящиеся к тестированию вещи. Еще? Пожалуйста. Кроме параллел с десктопа. Ну, как ни странно, наш основной конкурент за несколько итераций, на мой взгляд, подошел именно вот к такой методике, да, именно к такому подходу к выпуску бета-программ. Когда мы только начинали, да, 2006 год, в январе она практиковала очень простую методику, то есть разработка, тестирование, почти готовый продукт отдается бета-тестерам и долго-долго бета-тестируется. То есть их релиз-цикл тогда был что-то около 2 лет. Сейчас он сильно сокращается. Да, и во многом, я думаю, благодаря тому, что они идут вот по такой именно методике. К сожалению, не знаю. Пожалуйста. Для них критично, если продукт ведет себя неожиданным образом.
А вот мне тоже встречало на практике, мне казалось, что главный интерфейс, она реализационная и очень имеет большое значение. Но потом я поняла, что это, я ошибаюсь. На самом деле,
это... В принципе, пользователи, они достаточно хорошо относятся вот ко всяким недочетам в интерфейсе, да, если они понимают, как им этот недочет обойти. Да? То есть, если это какая-то некрасивость в интерфейсе, ничего страшного. Да? Вы им объясните, что вы ее потом почините. Вот. Но если вот он нажимает на основную кнопку, мимо которой пройти нельзя, и там случается что-то плохое, например, даже warning, не error, warning, Вот для, это для них критично, это, от этого они впадают в ступор и, как правило, бета-тестирование прекращают. Да, то есть вот основные пути, по которым ходят пользователи, должны работать более-менее ожидаемо для пользователя. Коллеги, у нас, наверное, уже все. Давайте ваш вопрос последний и тогда... А тем же путем, каким вы имеете в виду? Вторым или самым первым, про который я рассказывал? Самым первым, если бы не прижимали сроки, наверное, нет. Это был очень сложный экспириенс. Это было действительно очень сложно читать, что пользователи пишут о вас при релизе таких билдов. У меня, в общем-то, было несколько месяцев в моей карьере, когда я просто боялся писать в своем резюме, что я работаю в компании Parallels. Сейчас, в общем-то, наоборот, горжусь этим. Спасибо, коллеги.